Клайв встал. Его чувства приобрели иной оборот. Гнев и ощущение загнанности исчезли. С губ сорвалось давнее, ласковое прозвище жены. «Лейши, что это там у тебя?» Он не верил своим глазам. Замороженные космическим холодом, они могли обманывать его. Клайд разжал безвольные пальцы жены. Но на ладони действительно лежало мокрое, свернутое перышко. Мертвенная бледность лица Фелисии сменилась румянцем. Она была смущена. «В последнее время это иногда случается», — призналась она. «Сама не знаю почему. Рот словно наполняется пеной. А потом появляются вот эти штуки. Порой по утрам я чувствую, будто задыхаюсь, и когда чищу зубы, из них вылезают щепки, какие-то грязные перышки. Но я же знаю, что ничего не ела. И запах изо рта ужасный. Клайд, я не понимаю, что со мной происходит». После того, как Фелисия это выкрикнула, ее тело стремительно дернулось, словно готовое вот-вот взлететь. И это напомнило Клайду Сьюки. У обеих женщин были светлая сухая кожа и чуть асимметричное строение. В школьные годы Фелисия была вся усеяна веснушками, и ее энтузиазм очень напоминал живую, дерзкую отвагу его любимой репортерши. Правда, одна женщина была раем, другая — адом. Клайд обнял жену. Та всхлипывала. Изо рта у нее действительно несло, как из курятника. «Может быть, сводить тебя к врачу?» — предложил он. Вспышка супружеских чувств, желание укрыть ее испуганную душу плащом заботы вытеснили большую часть алкогольных паров из его головы. Но миг женской покорности прошел. Фелисия снова напряглась и продолжила борьбу. «Нет, они сочтут, что я ненормальный, и заставят тебя упрятать меня в сумасшедший дом. Не думай, будто я не знаю, что у тебя на уме. Ты хочешь, чтобы я умерла?» «Да, мерзавец, хочешь? Ты такой же, как Эд Парсли. Все вы негодяи, жалкие, развращенные. Единственное, что вам нужно, так это испорченные женщины». Фелисия вырвалась из его рук. Краем глаза Клайд заметил, как она выхватила что-то изо рта и попыталась спрятать за спину, но взбешенный больше всего тем, что правда, за которую умирают мужчины, сплетались с ее неистовым, всепоглощающим самодовольством, он схватил ее за руку и вынудил разжать пальцы. Кожа Фелисии была холодной и липкой. На распрямившейся ладони лежал мокрый росток птичьего пера, по виду цыплячьего, но от какого-то пасхального цыпленка, потому что это мягкое маленькое перышко было окрашено в бледно-лиловый цвет. «Он присылает мне письма», — сообщила Даррилу ван Хорну Сьюки, — «без обратного адреса, пишет, что ушел в подполье. Их с Зарей приняли в группу, где учатся изготавливать бомбы из будильников и бездымного пороха. Боюсь, у системы не осталось шансов». Она изобразила обезьянью гримаску и шлавливо хмыкнула. «И что вы в связи с этим чувствуете?» — неискренне ласковым тоном психиатра осведомился Верзила. Они обедали в одном ньюпортском ресторане, где, похоже, кроме них других иствикцев не было. Одна из пожилых официанток в крахмальных коричневых мини-юбочках и фарточках из тафты, завязанных сзади большими бантами, торчащими как кроличьи хвостики на манер плейбоя, принесла им большие папки с меню на печатном коричневом по бежевому полю и изобиловавшим низкокалорийными тостами. Для Сьюки избыточный вес не был проблемой, кипучая энергия сжигала все лишнее. Она прищурилась, стараясь ответить честно, ибо чувствовала, что этот человек давал ей шанс быть самой собой. Ничто не могло шокировать или обидеть его. «Я чувствую облегчение», — призналась Сьюки, — «от того, что сбыло его с рук. Видите ли, он нуждался в том, чего не может дать женщина. Он жаждал власти. Женщина может, конечно, дать мужчине почувствовать некоторую власть над собой, но она не в состоянии внедрить его в Пентагон. Что привлекало Эда в движении, как он его представлял, так это то, что оно собиралось заменить Пентагон собственной армией с теми же атрибутами, формой, речами, необъятными кабинетами, обвешанными стратегическими картами и прочей ерундой.